This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Мой древний предок с набожной семьи, на Русь пришедший с Ближнего Востока. Глаза его с такою поволокой, и в них огонь таинственный горит. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. В них грусть осенних дней и слезы матерей, в печали проходящие и в горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, среди тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю. Они глядят на мир сквозь мглу веков, пылают страстью страждущие стоны. им видятся пожары и погромы, и пытки от удара и окон. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. Не грусть осенних дней и слезы матерей, в печали проходящие и в горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, средь тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю. Блеск этих глаз ничто не погасит. Ни страшный яр, ни банды черных сотен. Но если на Голгофу вы взойдете, вас небо к новой жизни возвратит. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. Вне грусть осенних дней и слезы матерей, в печали проходящие и в горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, средь тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю. Пред ними я колени преклоняю.
Да, друзья, наш Господь Иисус Христос был из еврейского рода. Он родился от еврейской девушки, жил среди евреев, и там же, среди Израиля, он умер, был распят. Да, предан был еврейским народом, распят на кресте, но разве только евреи стояли у креста? Разве не римские воины забивали гвозди в руки Мессии? Друг мой, если ты не знаешь, я скажу тебе, не римляне и не евреи стали виновниками смерти Господа Иисуса Христа. Виновником смерти Спасителя стал мой и твой грех. Еврейский пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа записал вот такие слова. Вот как этот текст звучит в русском переводе. Этот перевод был сделан в 1978 году в Иерусалиме. И текст сверен с рукописью и Масорой Кетер Арам Цовы, исходных с ней рукописей Мардахеем Броером. Редактор перевода Давид Йосифан. Послушайте, книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. «И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас». Вы знаете, о ком это идет речь? Пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа предсказал то, что должно будет случиться с Мессией, с Господом нашим Иисусом Христом. «За мой и твой грех был распят Иисус Христос. Но представь себе, что было бы, если бы Христос родился среди русских или украинцев или белорусов. Вы думаете, Христа бы приняли мы? Нет. Грех наш закрывает глаза наши, ложит повязку на наши глаза, и мы становимся слепыми и не в состоянии принять истину, истинный свет. Мы его не видим. Мы бы точно так же отвергли Христа, как это сделали евреи, и виной этому не национальность, а грех. Христос, Спаситель мира, Мессия, должен был родиться в каком-то народе, и он родился среди евреев, в еврейском народе. Евреи не приняли Христа 2000 лет тому назад, но сегодня, несмотря на то, что есть Евангелие, есть вернейшее пророческое слово, так многие люди, даже в нашем русскоговорящем народе, так много людей не принимают Иисуса Христа. Почему? Потому что грех положил повязку на глаза людей, и люди не могут видеть свет Христов. Христос умер именно так, как об этом было записано в древних пророческих писаниях задолго до того времени, как пришел Иисус Христос на землю. Он умер не только за евреев, а за всех людей, чтобы спасти нас от осуждения за грехи наши. Апостол Павел записал в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Послушайте, я прочитаю. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что в третий день воскрес по Писанию, и явился Петру, а потом и 12, а потом явился более нежели 500 братий в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, а потом явился Иакову, всем апостолам, а после всех явился и мне. Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен был и воскрес в третий день по Писанию, воскрес и вернулся, знаете, к кому? К евреям. Его ученики и все первые последователи были евреи. Нет, Христос не обиделся на еврейский народ за то, что они его отвергли, предали, распяли, убили, потому что неправильное обвинение это. Христос умер за грехи наши, грехи евреев, иудеев, палестинцев, самарян, греков, римлян, немцев, русских, чукчей, всех. И чтобы доказать это, Христос послал проповедовать евангельскую весть о прощении, о спасении, именно начиная с Иерусалима, затем Самария и даже до края земли. Такое завещание оставил Иисус Христос в последние минуты перед своим восхищением на небо. Но начать нужно было проповедь евангельскую именно с Иерусалима, с тех людей, кто кричали «распни его». Именно этим людям нужно было принести весь евангельскую, весь спасение. И так и случилось. От первой проповеди апостола Петра покаялось 3000 человек в Иерусалиме. Сегодня наша радиопрограмма в основном о евреях, о служении среди евреев и с участием еврея. Гость нашей радиопрограммы Игорь Багиров. Игорь, мир тебе.
Шалом, шалом, веберхот. Люди встречаются, говорят шалом, уходят, говорят шалом. А то есть шалом имеет больше, чем просто здравствуй, шалом. Это самое главное, что человеку может быть, действительно мир. Когда евреи благословляют, там да, другое слово, это брахот, означает благословение. То есть шалом, говорят так, шалом, веберхот. Или мира и благословения. Не одно, а много. Но шалом имеет даже вот такое слово, это слово Писание. То есть Христос, когда, помните, когда Он здоровался, когда после воскресения Он встретился со своими учениками, да, явился посреди в доме там, в комнате, Он им сказал, шалом, мир вам, шалом алейхем. То есть это самое главное, что мы можем иметь, мир. То есть это не просто слово, оно несет духовный оттенок, духовный смысл, потому что символически шалом, Иисус есть наш шалом, Он есть наш мир. И в Царстве Его мы будем это иметь в шалом в полной мере. То есть настоящий шалом от Бога. Это тот шалом, который Бог дает нам во Христе Иисусе. Еще. Эвейну шалом алехем.
С Игорем мы встретились в русской церкви, где он проповедовал на тему «Христос в еврейской Пасхе». Игорь, спасибо тебе, что ты согласился рассказать радиослушателям о своем служении. И в первую очередь расскажи сейчас о себе. Кто ты, откуда?
Меня зовут Игорь Багиров, я из города Кливленд, штат Огайо, и я пастор мессианской конгрегации или еврейской евангельской церкви Бейтал, что означает «Дом Господень» или «Вифиль». И наша цель свидетельствовать Евангелие Господа нашего Иешуа, Иисуса Христа, евреям, неевреям, все, кого Господь посылает к нам. Потому что мы верим, что Иисус есть единственный путь спасения, и Он единственный Бог, без которого невозможно иметь жизнь вечную.
Игорь, везде тебя считают евреем, а твое лицо говорит тоже, что ты из еврейского народа, но фамилия у тебя не еврейская.
Моя мама еврейка, так как закон на иудейский, раввинский закон считается по матери, да. По матери я еврей, считаюсь евреем, но мой папа не еврей, он азербайджанец. Моя фамилия Багиров или Багирзаде. Родился в 71 году в Грузии, в Тбилиси. Как я уже сказал, моя мама была еврейкой, папа у меня был азербайджанцем, мусульманином. Я не знал, что у меня мама еврейка до 13 лет. У нас в семье это скрывалось, и всегда мама говорила, что она украинка. Но мы росли как мусульмане, потому что у нас очень много было мусульманских родственников, мы были очень горды мусульманскими традициями. Но однажды я кое-что искал и нашел мой мамин паспорт, и когда открыл и прочитал, вот это, по-моему, пятая графа национальность еврейка, это меня шокировало страшно, потому что все, что я слышал на улицах, все, что я видел, смотрел по телевизору, было против Израиля. И для меня евреи были очень страшным народом, очень страшным народом. И когда я подошел к моей маме и спросил, если она еврейка, она сказала «да». Я сказал «почему?», потому что все, что, как я уже говорил, все, что я слышал, было против Израиля, и люди практически ненавидели евреев. Это даже в Грузии был очень сильный антисемитизм.
Игорь, ты узнал, что ты еврей, ты повзрослел. Что случилось дальше?
Когда моя мама умерла, и я уехал учиться в Россию, в университет, я встретил свою жену Татьяну, которая не еврейка. Я женился, мне было 19 лет, у меня было очень много проблем в моей семье, потому что я жил во грехах, и это доставляло очень большую печаль моей жене. Вы знаете, я никогда не критикую никакие деноминации, но я вижу в Писании, что Писание очень ясно учит о том, что мы должны родиться заново. Дело в том, что Таня, как я сказал, не еврейка, она когда-то принадлежала православной церкви. И я знаю, что есть очень много людей в православии, которые любят Господа Иисуса Христа. Но Писание говорит, что мы должны родиться заново, мы должны изменить свою жизнь, мы должны покаяться, должно произойти обновление, сокрушение своих грехов. И Таня, будучи очень хорошим человеком, но она не была рождена свыше к тому времени. И так как она была русская, она считала, что она родилась христианкой. Она иногда бывала в церквях, в православных церквях, как это делали ее родители. Она думала, что вот исполнением вот этой религиозной традиции она как бы вот является христианкой. Но когда мы уехали в Израиль, так как моя мама еврейка, по раввинскому закону я считаюсь евреем, я думал, что в Израиле что-то может измениться, хотя без Иисуса ничего никогда не может измениться. Наша ситуация пришла действительно, еще хуже стала. И однажды Таня пришла, мы жили в городе Назарете, и Таня пришла и сказала, что она познакомилась с людьми в Израиле, и они засвидетельствовали о живом Господе, имя которого есть Иисус, как Мессия Израиля и Спаситель всего мира. Но я всегда был против Иисуса, меня вообще это не интересовало, я вообще был против христиан. Я попросил мою жену никогда не встречаться, не разговаривать больше с христианами, так как, во-первых, я считал, что христиане это, во-первых, враги Израиля, а во-вторых, может быть, Иисус кто-то и есть, но он только для русских или только для других народов, но он не может быть мессией кем-то для еврейского человека. И я запретил своей жене вообще общаться с христианами. Но всю свою жизнь я хотел приехать и жить в Америке, так как я увлекался американской музыкой, очень любил американские фильмы. Я думаю, для многих это знакомо, потому что я думал, что это рай на земле, и здесь я смогу стать действительно богатым человеком, как вот по фильмам, вот очень легко что-то получить. И однажды я сказал Тане, зачем нам оставаться в Израиле, давай уедем в Америку. Но мы не получили визу в Америку, и мы решили уехать в Канаду, как многие-многие люди в Израиле делали. Мы уехали в Канаду, И вот в Канаде, я верю, Дух Святой стал работать в моем сердце, я стал просто задумываться о своей жизни, вот почему все так плохо идет, почему в семье у меня непорядок, вот почему вот мне даже жить уже не хотелось. И к этому времени мы стали изучать французский язык, так как мы прилетели в Монреаль. И вот в классе мы познакомились с людьми, которые были наполовину евреи, наполовину украинцы, и они были из Евангельской церкви в городе Монреале. Это русско-украинская церковь. И они засвидетельствовали нам об Иисусе. Я вот получил свою первую Библию, я стал ее читать. Для меня было это немножко интересно, но когда меня пригласили в церковь, я сказал, я пойду в первый раз в своей жизни. И вот я пришел в церковь. Это было вечернее служение в 6 часов вечера, и первое, что сделали люди, которые пришли, их было немного, может, человек 15-20, они просто стали славить Бога песнопением. И вы знаете, я никогда не слышал этих песен до этого. Я всегда слушал тяжелый рок, другие песни с разными словами, но эти песни о великой любви, великой благодати, милости, прощении грехов, крови Мессии, которая очищает от всякого греха. И вы знаете, у меня ощущение было, как будто мне что-то вошло в сердце, и я стал просто рыдать, плакать. И я не хотел этого, потому что я всегда жил как гордый человек, но я почувствовал великую любовь, прикосновение к сердцу. И я даже пытался сделать больно, прикусить язык специально, чтобы прекратить, потому что люди стали смотреть на меня, и мне как-то стало как-то не так. Но я продолжал плакать. И после этого я решил просто больше узнать о том, все же, кто есть Иисус, почему так вот говорят, вот люди говорят, что Иисус есть Мессия, он есть Мессия Израиля, что Бог избрал Израиль, что через Израиль весь мир должен был получить спасение. И мне было это интересно, почему, вот, кто есть на самом деле Иисус? Действительно ли он Мессия Израиля? Действительно ли он Спаситель мира? Действительно ли он Бог? Я просто стал посещать эту церковь, общаться с людьми, изучать Писание, я стал ходить на библейские уроки, просто читать Библию, и через несколько месяцев, слава Господу, Господь дал мне милость покаяться, и я принял еще Иисуса как своего личного Спасителя и Господа, и Господь простил мои грехи, как написано, слава Господу.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете Игоря Багирова, пастора Мессианской церкви. Он несет служение среди евреев. Большую часть своей жизни он прожил без Иисуса Христа, и однажды он задумался, кто же такой этот Иисус Христос? Дорогой мой радиослушатель, если ты никогда не задумывался над этим вопросом, сегодня время поразмышлять над этим. После песни мы встретимся вновь, и Игорь Багиров продолжит свой рассказ.
Сегодня это я молю о помощи тебя, вся надежда на тебя, Эль-Шадай. О мой Бог, мой Владыка и Господь, в этом имени и сила, и мудрость вся твоя. Учил народ, что Мессия к ней придет. Только люди не смогли понять чудный дар.
Друзья, сегодня с нами Игорь Багиров, пастор Мессианской Церкви из города Кливленд, Огайо. Игорь, твой путь в Америку лежал через Израиль. В Израиле тебе, как молодому человеку, пришлось служить в армии. Расскажи об этом.
По израильскому закону, если у тебя есть, ты женат и есть дети, это, то ты должен пройти курсы, которые называются «Милуим». Это как курс молодого бойца. И я был там очень короткое время, я был, и, потому что мы знаем, что Израиль находится в окружении враждебных государств, поэтому там постоянно вот это обучение идет, чтобы человек был очень готов, если будет война, как это было не раз и не два, и несколько раз войны были в Израиле, чтобы человек был готов служить своей родине.
То есть ты не участвовал в боевых действиях?
Ну, я не участвовал в боевых действиях, это было «Милуим», это как вот курс молодого боевого бойца, вот так он называется.
Итак, ты оказался в Израиле, в израильской армии, потом уехал в Канаду, где встретился с христианами, принял Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя, и там началось твое служение.
Нет, дело в том, что я хочу сказать просто, что Господь благословил мою семью, потому что моя жена покаялась, мы выиграли грин-карту, и Господь просто не позволил нам сделать то, что мы не должны были делать. Он просто помиловал нас. То есть это милость Господа она велика. Почти 12 лет назад вот мы приехали в Кливленд, из которого я хотел несколько раз уехать, потому что нам не совсем там как бы понравилось. Я буду честным, я говорю так, как оно есть. Хотя, знаете, жизнь христианина, она интересна же, потому что мы растем. Мы растем, и Господь хочет, чтобы мы росли духовно. Поэтому я вот так смотрю, что было 10 лет назад, 12 лет назад, когда мы только пришли сейчас. Я, правда, ничего не знаю, но я знаю, что Господь дает своей милости просто вот познавать его больше. Потому что Господь говорит, ты молись о город, в котором ты живешь. Где бы ты находился, Господь хочет использовать нас для того, чтобы могли прославить его и рассказать о его великой любви людям, которые окружают нас. И вот 12 лет назад мы приехали в Кливленд, и вот Господь нас оставил, чтобы, вот я верю, начать это служение, мессианское служение среди русскоговорящего, еврейского и нееврейского населения города Кливленда.
Итак, ваше служение – это служение евреям, и не только.
Не только. Опять-таки, да, мы верим, во-первых, иудеям не потому, что они лучше или хуже, но вот Господь нас вот помазал, мы верим, Он призвал, как есть миссионеры, допустим, в Африке, есть миссионеры в других странах, есть миссионеры среди индейцев. Вот Господь нас призвал проповедовать евреям. Бог избрал Израиль, чтобы Израиль стал светом для народов. Мы верим, как мессианская община, мессианское, миссионерское служение. Мы должны проповедовать всем, потому что Христос для всех народов. Мы одно во Христе, но в первую очередь мы идем к еврейскому народу. Опять-таки, наше служение это среди Израиля. Ну, конечно, мы, когда видим и неевреев, или даже англоговорящих, или даже китайцев, мы свидетельствуем, мы раздаем, мы даем Библии, мы просто рассказываем о великой любви, потому что верим, что Слово Божие, оно имеет великую силу, как написано, и только Дух Святой может изменять сердце человека, да?
Хорошо. Давай мы сейчас поближе коснемся именно служения среди евреев. Дело в том, что самое тяжелое поле для евангелизации – это те места, где когда-то были церкви, и по каким-то причинам эти церкви перестали существовать. Это самое тяжелое поле для евангелизации. Евреи – это избранный Богом народ. Но, к сожалению, они так далеко ушли от Господа, ушли от Библии, ушли от закона Моисея. И, к сожалению, очень тяжело работать среди этого народа. Игорь, ты еврей, работаешь среди евреев. Какой путь вы избрали для того, чтобы достичь сердца еврея с благой вестью? Может быть, через Тору, может быть, через еврейские традиции, еврейскую музыку. Расскажи об этом.
Наша проповедь – это возвеличивать Иисуса как Господа Бога, Спасителя, также приводить людей к Голгофскому кресту, потому что там наш Господь Иисус, Ишу, умер за наши грехи, потому что мы грешники, и Он воскрес для нашего оправдания. И как я уже сказал, мы верим, что мы одно в Христе, но мы верим также о том, что Господь избрал Израиль, Израиль есть избранный народ для того, чтобы явить миру спасение, явить миру надежду. И мы знаем, что Иисус пришел от еврейского народа, поэтому Римлянам 1:16 сказано, чтобы я не служу благовествованию Христову, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и еллину. То есть, во-первых, иудею не потому, что они лучше или хуже, но так как Слово Божие пришло от них и благословило нас. Писание говорит, идти к евреям, возвращать им Слово, потому что все благословения прошлого, даже сейчас и будущего идут через народ израильский. Поэтому мы верим, что Израиль является важным звеном, самым важным звеном, если можно даже так сказать. То есть христианин, рожденный свыше, должен в первую очередь идти проповедовать народу израильскому, в первую очередь.
Итак, ваше служение все-таки больше направлено к евреям, и все-таки церковь ваша мессианская.
О, да, мы мессианская община, я, опять-таки, не делаю разницы, вот, мессианская, не мессианская. Дело в том, что наша цель – это, как по-английски говорят, «exalting Christ», возвеличивать Иисуса Христа, и мы проповедуем о кресте, то есть мы верим в необходимости слова о кресте, потому что я его называю еврейским местом для всех народов. Мы одно во Христе, разницы нет, иудей ты не иудей, как написано, но приводить туда, где наш Спаситель умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Но мы поем и по-еврейски, и по-русски, даже по-украински, мы молимся по-еврейски и по-русски, но мы справляем праздники служение в субботу, опять-таки, не потому, что суббота или воскресенье, а дело в том, что мы верим, что нужно быть верным Господу каждый день, но как наша работа среди еврейского народа, конечно, Господь учит о мудрости. К тому же мы верим, что Господь никогда не отменял седьмой день, что есть субботний день, и мы также верим в первый день недели, когда Господь воскресал из мертвых и воскрес, то, что мы должны жить в воскресенье. Поэтому Господь принимает и субботний день, Он принимает и первый день недели, Он принимает и понедельник, и вторник. Нам нужно просто быть верным.
В местности, где вы проживаете, где несете служение, в Кливленде, в Охайо, где-то около 80 тысяч евреев, русско- и англоговорящих. Это очень большая еврейская комьюнити, так мы называем по-английски. Дело в том, что нашу радиопрограмму слушают и в Европе, в России, Украина, Белоруссия, и нужно переводить на русский язык наши английские слова. Итак, большая комьюнити, то есть большая группа людей.
Очень, очень большая, очень даже агрессивная, очень сильная Еврейская Федерация, пусть Бог их благословит, если они нас слышат, но наша молитва благословения, чтобы покаялась и узрела того, кто был распят за наши грехи, кто взял наказание мира нашего на себя и поднес наказание, умер и воскрес, как и Ишаяху, Исаия, пророк, 53 главе говорит об этом.
Игорь, у вас мессианская церковь. И те, кто был раньше в евангельских христианских церквях, видят какую-то разницу, на которую обращает внимание. Когда я был первый раз, у меня тоже возникло много вопросов, на которые я получал ответы, но люди, может быть, не имеют возможности спросить, что значит это, почему вот это. Вот, к примеру, вот такой вопрос люди задают. Почему в мессианской церкви раввин молится с покрытой головой, хотя апостол Павел говорит, что всякий муж, молящийся с покрытой головой, постыжает голову свою?
Талмуд, который считается как оральная Тора, вы знаете, есть две Торы, как считают евреи, ну, одна, это мы знаем, это пять книг Моисея, письменная Тора, а вторая считается, что Бог также дал заповеди Моисея, которые передавались по традиции с поколения в поколение, она называется оральная Тора. И что она имеет вес. Но мы, например, не верим в оральную Тору. Почему? Потому что знаем, что есть письменная Тора. И, кстати, оральная Тора, она противоречит тому, что Бог говорит в Торе письменно, в пять книг Моисея. Поэтому раввины очень много изменили со своей выгоды. И это действительно то, что Иисус говорил, оно действительно так оно и есть. Поэтому то, что выгодно, водилось, то, что невыгодно и не получается им делать, не получается служить Господу, убиралось. Поэтому в данном случае ярмолка или кипа называется кипа. Насколько я помню, в энциклопедии Брухауза и Фрона, если вы проверите, я сам проверял, по-моему, 13-14 век, когда было, евреи собрались, они решили вот принять вот такую одежду, как вот многие считают, ортодоксальные евреи сейчас носят, то есть выделиться среди других народов. И вот ярмолка или кипа была введена как основная часть этой одежды. С другой стороны, я разговаривал с другими евреями, которые говорят, нет, это было всегда, и это как бы не покрывание, это как бы показывает, что ты как бы человек под Богом. Но мы знаем, что священники носили совершенно другие головные уборы, это были тюрбаны называются, это форма священнического, и поэтому я опять-таки, видите, я не ношу кипу. Я сразу говорю, я кипу не ношу, потому что я не вижу это в Писании. Но я не осуждаю тех, кто носит, хотя... Очень часто мы носим что-то, чтобы выделиться. Нам не нужно выделяться. Чем мы можем выделиться, это только нашей жизнью еще, нашей верностью. Поэтому у нас есть талит, допустим, талит, это вот покрывание, как вот, оно было во время, в дни Иисуса Христа, но опять-таки, потому что корни истории, чтобы оно немножко имело другую форму, как бы такая рубашечка, это форма одежды иудеев, но в любом случае, опять-таки, это не имеет никакого значения. Почему? Потому что очень часто люди хотят выделиться, показать, что вот они евреи, или что-то другое. Но опять-таки, главное это Мессия, главное это Иисус. Мы можем выделиться только тем, что будем любить друг друга, правда? Исполняя заповеди Божии. Поэтому мой ответ, что в Писании я не вижу то, что Писание говорит о том, чтобы еврейский человек покрывался именно тем головным убором, который называется кипа или ярмолка. Но мы не осуждаем. И знаете, нам просто нужно понимать, что если человек что-то не понимает, то есть просто молиться за него и приводить его через любовь, через Слово Божие к тому, чтобы все же он видел Иисуса на первом месте. Не свои традиции, не свою национальность, не кичиться своей национальностью, но как апостол Павел сказал, что я восхваляю, я проповедую Христа распятого за наши грехи и воскресшего.
В мессианских церквях часто используют такой инструмент, называемый шафар. Расскажи об этом.
Да, шафар есть много, очень много о Библии сказано о шафаре. Во-первых, это праздник Рош ха-Шана, это праздник труб, правильно называется, и они трубили. У священников не было шафара, у них были трубы, у них были, если я не ошибаюсь, серебряные трубы, это были трубы длинные. А шафар это, опять-таки, тоже по Писанию, и народ имел. И дело в том, что пророческие вот праздники, они тоже говорят, и даже о будущем, потому что даже если мы читаем книгу Откровения, скажем, при последней трубе, и вострубит, да, то есть это все имеет отношение к шафару. Шафар имеет корни в Священном Писании. Это первое. Второе, я хочу просто сказать, что то, что Бог заповедовал Израилю, то есть это не обязательно церкви этому следовать, но церкви ни в коем случае, христианской, не еврейской церкви, не стоит осуждать то, что есть в мессианских церквях, то, что, может быть, не понимают. Конечно, хотелось бы того, что, во-первых, в мессианских церквях есть очень много того, чтобы я хотел бы, чтобы в церквях помнилось, чтобы в церквях исполнялось. Но мы не должны осуждать друг друга, мы должны молиться друг другу, мы должны дополнять друг друга. Почему? Потому что у нас один Отец, у нас один Господь, у нас Спаситель. Что такое шафар? Шофар, во-первых, он изготавливался очень интересно. Это рог либо барана, либо горного козла. Он так срезался, его клали в горячий кипяток, потом его как бы делали разбег, то есть вытягивали. Потом он немножко остывал, они могли наносить какую-то библейскую надпись. И установился вот такой рог, то есть трубят шофар. Праздник Роша Шана, праздник труб. Считается по традиции еврейской, что Господь создал Адама именно вот на праздник Роша Шана. Вот почему этот праздник еще называется Новый год. Еврейский Новый год и Роша Шана – это начало года. Но по Писанию вообще этот праздник должен называться Зихрон Труа – трубное напоминание. И мы опять-таки знаем много мест из Писания, когда Господь, когда перед тем, как им сказать, трубит, труба трубит. То есть Господь напоминает то, что напоминает сейчас и повелевает этому миру покаяться и верить в Евангелие. Но это не традиция не от раввинов, это традиция Писания, она имеет корни в Священном Писании. В Библии есть очень много мест, и даже в книге Откровения «Последних событий» сказано о трубах. То есть это нормально. И мы трубим шофар, мы трубим один или несколько раз в году, но на Роша Шана или Зихрон Труа мы обязательно это делаем. Да.
Ты сказал, что в церквях нееврейских не используется много того, что используют евреи, но это не повод осуждать. Сегодня во многих церквях, современных церквях, в которых нет ни одного еврея, но часто можно слышать музыку еврейскую. Она отличительна тем, что часто начинается в медленном темпе, плавном таком исполнении, и в конце переходит в очень быстрый ритм и порой танцами. Расскажи немножко об этом.
А здесь ничего плохого нет. Я знаю, что меня могут слушать пастора или члены церквей, как они называют, консервативные, но я хочу сказать, что это свойство и часть еврейской культуры. Павел сказал, что служения могут быть различные, а дух один и тот же. Дело в том, что кого ты проповедуешь, как ты живешь, вот на что нужно смотреть, а не на одежду. Конечно, есть одежда, о которой Писание говорит, и мы тоже учим, но главное это сердце. Сказано, что обрезание должно быть крайне плоти сердца твоего. Это часть еврейской культуры, вот эти песни, и они по Писанию, и Писание говорит о Давиде, мы знаем примеры Давида, он рукоплескал, он танцевал. Опять я хочу сказать, у нас нет таких танцев в нашем собрании, потому что наша цель проповедовать Иисуса Христа. Есть танцы, нет танцев, это не приведет, не уведет от Господа. Наша цель приводить людей к Голгофскому Христу. Но, так как мессианская община, у нас есть рукоплескание, поднимаем руки, это все из Писания. Мы часть еврейского, и я называю его библейского вот, служения, которое было всегда и до Иисуса, и во время Иисуса, и после Иисуса. Верующие евреи, они славили Господа так. Я даже слышал про верующих в Эфиопии, там племя, у них только барабаны. Вот они на барабаны, они радуются, и Писание об этом говорит. Поэтому здесь ничего плохого нет. Но хочу просто заметить, если церковь, в церкви этого нет. И не нужно, чтобы это было. То есть, если, допустим, у нас рукоплещут, радуются, мы верим, мы видим, как что-то делает Давид, и хороводы, это писание религиозное, евреи всегда у них были хороводы. То есть, это нужно просто изучить еврейскую культуру и посмотреть историю. Это все было. Но если в церкви нету этой традиции, церкви не нужно это иметь. Но нельзя осуждать там, где это есть. Я так думаю.
Игорь, мне приходилось быть в мессианских церквях и вообще видеть еврейские танцы. Дело в том, что вот наши русские, американские танцы – это танцы, направленные на некую эротичность человека. Но еврейский танец я вообще-то никогда не видел, чтобы танцевали мужчина с женщиной. Тем более в церквях мессианских я ни разу не видел, чтобы танцевали мужчина с женщиной.
Я с вами полностью согласен. И если мы говорим о танцах, я говорю о религиозных еврейских танцах. Это совершенно, опять-таки, я никогда не критикую никакие деноминации, но если мы возьмем, допустим, харизматические церкви, то если возьмем мессианские, посмотрим на танцы и там, то это совершенно разные танцы. А в основном мессианская община это религиозные, если есть, это как хороводы. Это не то, что, как вот вы сказали, мужчина с женщиной. Этого нету в мессианских. И в нашей, допустим, церкви танцев практически нет, но я говорю, мы славим Бога, мы радуемся, мы рукоплещем, и если у нас есть хоровод, как бы чисто древние религиозные танцы. То есть это совершенно нельзя назвать вот как вот танцы, как мы думаем, вот как танцует этот мир, совершенно другое. Это танцы, которые восхваляют Бога, это танцы через песнопение и пение через псалмы. То есть это то, что осталось как наследие, heritage, осталось наследие от нашего народа. То есть это совершенно другое. И если вы видели даже хасидские танцы, то есть, или ортодоксальные танцы, или когда они бар-мицву, да, 13-летие ребенка справляют, то есть это когда уже ребенок, сын, то есть может читать сам самостоятельно Тору, всегда отец берет Тору, берет его с дороги, и они в пляску, даже как пляски. То есть это радость перед Богом, что Бог благословит, что ребенок уже вырос, и он может прикоснуться к благодати Божией, читать его слово. То есть уже совершеннолетие этого ребенка. То есть мы должны понять еврейскую культуру, понять вообще Иисуса, так как он вышел, он пришел в этот народ, и понять, что это свойственно народу израильскому, в этом ничего плохого нет. То есть это религиозные танцы, они ничего общего не имеют и с мирскими грязными танцами, ничего общего.
Игорь, еще один вопрос, который встает у посетителей мессианской церкви здесь, в Америке, это то, что среди евреев в этой церкви есть люди с черным цветом кожи. Это тоже евреи?
Это сложный вопрос. Дело в том, что мы называем их палаши, или, вы знаете, у Моисея одна из жен, писание говорит, она куши. Куши – это черный. Она была эфиоплянкой. В Эфиопии люди, которые причисляют себя к фалаши, то есть они считают, что они иудеи, но они черного цвета. И некоторые из них считают, что они потеряны на колено Израиля, хотя я не думаю так. Но еще связывают их историю с царицей Савской, которая пришла послушать Соломона. Как оно на самом деле, мы не знаем. В любом случае, эти люди принимают участие в жизни Израиля, в жизни израильского народа, они служат в армии. Я встретил сам, когда наши министры мы проповедовали, и мы проповедуем израильтянам, много израильтян в нашем городе, в Кливленде, Огайо. Я встретил одну еврейку, она была черная, эфиоплянка, и она, когда мы начали с ней читать Исаию 53 главу, она стала плакать. Я сказал, никто и не говорил, что Иисус есть Мессия. То есть, это история, как оно мы не знаем, Бог знает, но в любом случае они являются частью народа израильского, и мы их любим, и опять-таки, но самое главное, чтобы и они, и другие, и все люди узнали об Иисусе.
Игорь, расскажи, как в вашей мессианской церкви у евреев отношение к закону? Я имею в виду библейскому закону, закону Моисея.
Это слово его, это его конституция, это его закон. Нужно соблюдать закон Божий. Да, но вопрос в другом, кем я оправдываюсь? По закону, когда одна из жертв за грех, она называлась хетет по-еврейски, и должны были принести, это служение было в табернакле, в скинии, и потом в храме, священник должен был работать с кровью. Вопрос в том, что когда пришел Христос, это все отпало. Мы оправдываемся через его жертву на Голгофском кресте. Он есть Агнец Божий. Но все, что Господь заповедовал, мы должны следовать Слову Божьему. Но оправдываемся мы только им, потому что он есть единственный путь спасения. Еще я хочу сказать, еврей или не еврей, если нет Иисуса, нет покаяния, нет рождения свыше, не может быть надежды на жизнь. Не может. Иисус есть единственный путь спасения. И он есть великая любовь, которую Бог явил через израильский народ. Поэтому, конечно, мы должны следовать Слову Божьему, заповедям Божьим, Бог их не отменял, но мы просто должны понимать, что до Христа и что после Иисуса Христа. Но как проповедовать евреям? Во-первых, я призываю всех верующих людей молиться за этот народ. Во-первых, Израиль дал Христа. Он исполнил свое предназначение. Он пал, да, он пал. Но я хочу спросить, если бы это были бы греки или французы, как бы поступил бы народ? Я думаю, что все мы грешники, любой народ бы поступил так. Но все равно, даже тогда, когда Израиль отверг, это вернулось нам благословением. Христос воскрес из мертвых. Израиль отдал Христа на распятие, но опять-таки он стал как бы козлом отпущения. Так как Иисус умер за всех нас, то же самое Бог делает свою историю. Он через израильский народ, теперь через церковь. Израиль, Бог знал, что Израиль так поступит. Но это Божий народ. И мы должны понимать, что также великая привилегия христиан, как сказано в Римлянам 11 глава в 11 стихе, сказано от их падения спасения нам, язычникам. Это что мы должны делать? Мы должны возбуждать в них в ревность. Христос умер за наши грехи. То есть мы все виновники его распятия. Да, но наши грехи и мои грехи, они участвовали в распятии Христа. И только через то, что случилось на Голгофе, я имею прощение и через веру в него, конечно.
Для евангелизации сегодня самые тяжелые, самые трудные народы – это еврейский народ и народы мусульманского мира. Какой путь ты видишь? в евангелизации этих народов?
Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что я совершенно с вами согласен. Это одни из двух самых таких тяжелых категорий людей, которых можно достигать, но есть еще молитва. Мы верим очень сильно в силу молитвы. Наше служение очень тяжело в клинике. У нас очень страшная, даже сильная позиция от Еврейской Федерации, от людей. Люди очень агрессивно относятся. Все это очень, очень тяжело. И я как человек, я остаюсь человеком, я переживаю глубоко. И я могу только говорить то, что происходит в клинике Огайо. Люди не хотят приходить к Богу. Люди не хотят каяться. Люди не хотят изменять свою жизнь. Но мы должны проповедовать, потому что написано Слово Господне одним в осуждении, другим спасении. Мы должны нести эту любовь во-первых, молиться, да, молиться. Во-вторых, конечно, если мы знаем немного еврейскую историю, историю ислама, то чтобы это нам немножко помогло разговаривать с этими людьми, то есть показать, что как мусульмане верят в Иисуса, как Иса, который обыкновенный человек, как они говорят, и просто Бог его сделал пророком, как они говорят, но они не верят, конечно, в святое триединство, хотя это также еврейское учение, потому что одна из молитв говорит так: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхан». Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. То есть единство. Не три Бога, один Бог, но три. Один, трех, три в одном. То есть три ипостаси. Это сложный вопрос, вопрос строится, но это так. И мусульмане отвергают это, они отвергают Иисуса как единственного, то есть единородного Сына Божия, они отвергают Его смерть, воскресение. То есть, зная это, мы можем показать это и рассказать, и дать Слово Божие, потому что вера слышания, слышания Слова Божия. Это мусульманам, а евреям опять-таки молиться, сделать их друзьями, то есть показать, что мы любим еврейский народ, мы любим мусульманские народы, но показать, что опять-таки для евреев Иисус это именно тот, о котором Бог обещал нашему народу в Писании, а мусульманам, что Иисус это не просто там, человек, он не человек, он Бог. Невидимый Бог пришел в образе видимого человека, это тайна Божия, чтобы умереть, это великая любовь. Только Бог может спасти, но мы можем молиться. Мы можем рассказывать, можем показать через нашу жизнь, делиться этой благодатью, делиться любовью, которую Бог нам дал. Поэтому это великая ответственность. Я верю, что многие из нас, если не каждый из нас, будет отвечать перед Богом, свидетельствовали мы или нет, как мы жили. То есть это ответственность, и мы должны не бояться брать эту ответственность на себя, потому что люди умирают каждый день. Евреи, не евреи, умирают каждый день без Иисуса, а значит, без надежды. И мы отвечаем за это.
Божье царство, верю я, узрить его любовь. Бет-Шан увидит Божью силу, Тель-Авив узрить его любовь. Бер-Шева увидит Божье царство, Ашкелон узрит его любовь, и Элат увидит Божью силу, Иерусалим узрит его любовь.
Шир, аллилуйя, шир. Аллилуйя, шир, аллилуйя, ладонай. Шир, аллилуйя, шир, аллилуйя, шир, аллилуйя, ладонай. Шир, аллилуйя.
Ну что, Игорь, наша передача подходит к заключению. Наверное, твое последнее слово, что бы ты хотел сказать евреям, не евреям, всем нашим радиослушателям.
Мы являемся церковью. Опять-таки, кто-то называет конгрегацией, но я вижу в Писании через Новый Завет, что церковь как кагелат, как собрание, как не то что здание, а это духовный организм, глава, который является Христос. Те мы, евреи, не евреи, неважно, мы есть одно, это Божий план сделать одно. Поэтому нет разницы, кто ты, еврей ты, не еврей. Мы одно, мы должны любить друг друга, мы должны молиться друг за друга, мы должны благословлять друга, мы должны вместе проповедовать Христа этому миру, который погибает, этому миру, которому осталось совсем чуть-чуть, ибо Господь возвращается. Мы должны ставить друг друга выше себя и служить друг другу так, как Господь послужил и отдал свою жизнь. Поэтому никакой разницы нет. Мы есть Церковь Господня, и во Христе мы одно. И Он, да, амен, Он есть наш мир, наш шалом. И если я помолюсь, можно? Эта молитва называется молитва Аарона. Бог дал Моисею, Моисей дал Аарону благословлять детей Израиля. Что интересно, что мы становимся детьми Божьими, можем звать Абу Отче, когда приходим ко Христу. И это самое главное. Можно кичиться, как хочешь, своей национальностью, успехами, достижениями, но если нету Иисуса, напрасно прожитая жизнь. Подумайте об этом. Иди, что нам нужно сделать? Просто признать свою греховность, уверовать, что Он есть Мессия Господь, который умер и воскрес, и покаяться в своих греха, сокрушиться, захотеть изменить свою жизнь. Но если у вас будут вопросы, если вы будете в городе Кливленде, заезжайте к нам. Наш телефон 440-238-7216. Вы можете позвонить, если у вас есть вопросы. Служение у нас по субботам в 6 часов. Но мне позвоните сперва, я вам дам адрес. Почему? Потому что мы сейчас будем переезжать в другое помещение. Сейчас у меня нового адреса нет. Молитесь, пожалуйста, за нас, за служение в Кливленде, служение в других городах. И помните о том, что Господь скоро вернется. Пусть Бог вас благословит. Молимся. Еврехеха Адонай вишмереха, Яир Адонай панав алейха виюнеха, Иса Адонай панав алейха виасем леха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да обратит Господь светлым лицом своим на тебя и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и дарует тебе шалом, и дарует тебе мир. Во имя Ишуа Хамашиха, Господа Бога нашего, Иисуса Мессии, Иисуса Христа, как Бога и Отца, и Сына, и Святого Духа. Амен.
Друзья, если вы не успели записать номер телефона, приготовьтесь. Я сейчас повторю этот номер телефона. Если у вас появились вопросы к Игорю Багирову, пастору Мессианской церкви, пожалуйста, звоните по телефону 440-238-72-16. 440-238-72-16. Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.